რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. И сегодня апелляционная инстанция Верховного суда России отказала в удовлетворении заявления общественных деятелей о признании незаконным указа президента России Путина о засекречивании гибели и ранений военнослужащих в мирное время в период проведения специальных операций. Среди 9 заявителей был и наш сегодняшний гость Лев Шлосберг, член бюро партии «Яблоко», председатель Псковского регионального отделения этой партии, создатель газеты «Псковская губерния» и до недавнего времени депутат Псковского областного собрания депутатов. Лев Маркович, ну что, вы проиграли? Почему?
Мы проиграли суд, но не проиграли борьбу за закон. Нас не 9, нас 10 человек, это очень важно. Есть еще Денис Востриков, который подал заявление, аналогичное и близкое нашему, и два дела были объединены в одно. На мой взгляд, мы дважды в течение 2 месяцев оказались в здании, на котором написано «суд», но которое, к сожалению, не является местом отправления правосудия. То есть закон и право оказались с одной стороны, а судебная практика с другой. Это очень печально. На самом деле, суть наших требований к суду была очень проста. Несмотря на большое количество слов, сказанных и написанных в этом судебном процессе, мы говорили, по сути, об одной вещи. Есть указ президента, который создал новую категорию закрытых данных, секретных данных, которые касаются военнослужащих, погибших в мирное время, во время проведения специальных операций, и сделал это именно указом, не федеральным законом.
А в законе там закрытый перечень?
В пятой статье закона о государственной тайне закрытый перечень сведений. И, собственно говоря, все, на что мы указали государству, это государство. Ты что-то перепутала. У тебя есть федеральное собрание, это парламент, он принимает законы. У тебя есть президент, он принимает указы. И государство, ты перепутала парламент и президента. Поставила президента выше парламента. Почему это произошло политически, объяснять не нужно, но юридически.
Нужно.
Можем объяснить. Это произошло потому, что в администрации президента, в правительстве, в Министерстве обороны, я думаю, даже в парламенте, есть огромное количество людей, которые считают президента выше парламента, которые считают, что указ президента – это выше федерального закона, и права и свобода граждан могут регулироваться указами президента. Но у нас есть такой документ, принятый большой кровью на фоне очень тяжелых событий в декабре 1993 года. Называется «Конституция Российской Федерации». Там есть 55-я статья. В этой 55-й статье есть третья часть, в которой сказано, что права и свобода граждан России могут быть ограничены только федеральным законом, и то только в той части, в которой это необходимо для обеспечения интересов государства, в том числе в военной сфере, только федеральным законом. Все, что должно было сделать цивилизованное государство, сказать, извините, бес попутал, ошиблись, сейчас за 3 недели пропустим закон через федеральное собрание, будет вам закон. Тогда мы бы думали, как оспорить эту норму в Конституционном суде. Но государство не стало так себя вести. Оно сказало, президент имеет право на все. Он может утверждать любой перечень, он может расширять и дополнять любые нормы, он может все. Мы пытались доказать в суде 2 заседания подряд, в августе и сегодня, в ноябре, что президент не может быть юридически всесилен. Но суд посчитал иначе.
Ну что ж, значит, это не совсем суд получается. Значит, это не судебная власть, значит, это часть исполнительной власти, и все.
Разделение властей является одним из основных принципов демократии. Парламент отдельно, исполнительная власть отдельно. Суд – это высшая власть, верховная власть. К сожалению, в статусе суда как верховной власти не только в Москве, но и в Пскове, и в других местах нашей страны мы все чаще и чаще имеем основания сомневаться. Это очень печально, потому что только суд, исключительно суд, может защитить права и свободы человека. Больше никто.
Ну, вот как проходил этот процесс, просто мы, наверное, посмотрим и послушаем маленькое как раз выступление. В качестве извинения перед Денисом Востриковым, про которого я забыл, вот его и послушаем.
Самое главное, что прозвучало от представителя президента, то, что он прям запало мне, то, что государственную тайну, то есть это вопрос касается только тех, кто имеет доступ к государственной тайне. Ну, это просто совершенно несостоятельный аргумент по той простой причине, что право на распространение, свободное получение информации, оно гарантируется законодательством Российской Федерации. И особенно общественно значимой информации, которой в данном случае является оспариваемый пункт. Поэтому утверждать, что вот мы засекретили, это наше личное дело, это по меньшей мере некорректно по отношению ко всем гражданам России.
Все-таки вот представители власти, они как отвечали на ваши аргументы? Вот что, да, президент может все, и все.
Они на самом деле пытались сплести в такую очень специфическую правовую косичку несколько норм закона о государственной тайне, несколько норм законов о безопасности, о службе федеральной безопасности, о воинской обязанности, военной службе. Не имея в руках твердой правовой нормы, они пытались сделать некий юридический компот или винегрет, кому как удобно, и показать. Видите, это все об этом же. И половину процесса мы спорили о том, чем спецоперация отличается от контртеррористической операции. Они начнут говорить про спецоперацию, через два предложения переходят на контртеррористическую. Мы спрашиваем, где погибшие? Где погибшие? Кого засекретили? Вы же засекретили гибель конкретных людей. Они с этого места возвращаются к численности вооруженных сил и заявляют, понятие численность вооруженных сил, отнесенное к гостайне, включает в себя погибших. Mm-hmm. И вот так, и так длилось в первом процессе 8 часов, а в сегодняшнем процессе 2,5 часа. Их позиция заключалась в том, что президент воспользовался своим правом, а федеральные законы и так в себя включали погибших. Тогда мы задаем вопрос, почему именно в этом процессе, именно в этом указе появилась новая формулировка нормы права? Зачем это было делать, если вас устраивали федеральные законы? Они не ответили нам на этот вопрос. И еще на 5-6 наших вопросов они не дали никакого ответа.
Знаете, очень странная ситуация получается. Вот Украина, да, участие российских войск в действиях на территории этой страны уже многократно пойманы, доказаны, там пленные есть, вы об этом писали, о погибших. Появляется этот указ, и скрываются потери. Операция в Сирии сейчас идет, потери не скрываются, собственно. Вот этот погибший солдат, собственно, его гибель признана, правда, не очень понятно при каких обстоятельствах. Почему власть, на ваш взгляд, одну операцию свою скрывает от народа, а другую рекламирует?
Ну, Михаил, во-первых, мы не знаем, сколько погибло российских военнослужащих в Сирии. И не исключено, что почти демонстративное внимание к трагической смерти по официальной версии от самоубийства молодого человека, контрактника, является завесой, ширмой для того, чтобы отвести внимание общества от более тяжелых потерь. Я, к сожалению, не могу этого исключать. Что касается разницы в тактиках поведения, то, на мой взгляд, тактика информационной работы властей в войне против Украины показала свою полную несостоятельность, провал. Десятки тысяч, если не сотни тысяч людей в нашей стране лично знают правду, потому что общались с участниками боевых действий, с выжившими ранеными, общались и общаются с семьями погибших. Но сколько врать-то можно по телевизору, когда сидит перед телевизором человек, который лично знает правду, который был на похоронах. Понимая всю несуразность этой позиции, власть дважды скорректировала свою информационную политику. Во-первых, власть еще раз сходила в Совет Федерации и получила у находящегося, мне кажется, в отсутствии юридической и правовой самооценки Совета Федерации разрешение на использование вооруженных сил за пределами Российской Федерации, без территориальных обозначений.
То есть вообще, где хотим?
Вообще, где угодно, хоть в Антарктиде, где хотим. И при этом сделала Сирийскую войну новой картинкой на российском телеэкране, потому что картина боевых действий с Украиной уже многих людей раздражает и приводит к выводам нерадостным для властей. Поэтому Сирии заменили Украину, скорректировав какие-то информационные вещи. Но мы не знаем, сколько людей погибло, и есть опасения, что это не единственный контрактник, смерть которого до конца так и не стала ясной.
Скажите, вот на ваш взгляд, нужно ли дальше судиться по этому вопросу? Я имею в виду обращаться в Конституционный суд. Что меня смущает в этом вопросе? Не попадаем ли мы в такую ловушку с Конституционным судом? Он просто накрепко уже закрепляет вот эти все разнообразные незаконные указные решения. Есть вообще еще и другой, конечно, сюжет, но давайте с этого начнем.
Михаил, есть одна вещь. Наш Конституционный суд тоже слаб. Но есть одна особенность у определения Конституционного суда. Они внутренне последовательны и цельны. Уровень текста в определениях Конституционного суда на порядок выше определений постановлений Верховного суда России. Уровень подготовки судей Конституционного суда, аппарата Конституционного суда не позволяет Конституционному суду писать заведомую ахинею.
Но они напишут качественную ахинею,
Михаил, и будут обслуживать власть. Я могу уточнить. одним из аргументов нашей правовой позиции является многократно утвержденная в своем приоритете часть 3 55 статьи Конституции о недопустимости регулирования прав и свобод чем-либо, кроме федерального закона. Пусть Конституционный суд перед всей страной, перед всем миром, имея многолетнюю практику, имея двузначное число определений Конституционного суда, подтверждающих незыблемость этой нормы Конституции, пусть он попробует ее переосмыслить. Я сомневаюсь, что вот на этом пути Конституционный суд ждет успех. Более того, я не уверен, что Конституционный суд возьмется перечеркнуть свою практику. Есть особенность определения Конституционного суда. Они не подлежат обжалованию. В принципе. То есть решение Конституционного суда принимается один раз, окончательно и обжалованию не подлежит.
Вот это и пугает.
Этого не нужно бояться. Конституционный суд рассматривает вопросы права. Он закладывает понимание Конституции, если в какой-то части оно отсутствует, или подтверждает толкование Конституции, если в этом нуждается. Хуже, чем есть, Михаил, уже не будет.
Подождите, но вы помните, с губернаторами было одно решение сначала, а потом они приняли другое решение, что губернаторов можно назначать.
Они исходили из двойственной природы этого назначения. Ведь на самом деле назначение губернаторов, как все его понимали, это было представление президента, но юридически это не так. Губернаторы наделялись полномочиями, это надо было выдумать такой термин, то есть дойти до степени иезуитских правоотношений, чтобы назвать это наделением полномочий высшим выбранным законодательным и представительным органом субъекта федерации. То есть депутаты, избранные гражданами, наделяли полномочия, то есть по сути выбирали губернатора. И вот этот процесс избираемости был положен в основу решения Конституционного суда, который пояснил, что это не есть назначение высшим должностным лицом Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Федерации. Высшее должностное лицо представляет кандидата, а законодательное собрание может отклонить, если захочет. Пока, правда, в тот период времени, и уже этот период завершен, ни одно законодательное собрание не уклонилось от этого выбора.
Теперь придумали новую схему, да, с выборами, в которых могут участвовать только отобранные властью кандидаты.
Да, потом я бы сказал, тщательно отобранные.
По квоте, да.
Да.
По квоте, с помощью этого муниципального фильтра и так далее. Знаете, я еще вот один сюжет хотел просто обсудить. Вот, хорошо, а если Конституционный суд примет решение, которое вот, ну, будет выглядеть плохо, позорно, но тем не менее, как вы говорите, оно неотменяемое. Знаете, была такая история, многие решения нацистских судов были отменены через десятилетия в Федеративной Республике Германии или даже уже в Объединенной Германии, поскольку они приняты были в соответствии с действующим законодательством, с нацистским там. И многие там те же борцы с режимом и так далее были реабилитированы чуть ли не в 80-е, 90-е годы. Потому что судили-то их по закону. Вот был такой закон, они были враги режима, их казнили в связи с тем, что они сопротивлялись этому режиму и так далее. Вот не получится ли так же, что решениями Конституционного Верховного Суда будет закреплена практика разнообразная и очень неприятная даже для постпутинского времени?
Что касается решения определения Верховного Суда, они подлежат переоценке в соответствии с имеющимся сегодня законодательством. Можно вернуться к делу, в том числе по вновь открывшимся обстоятельствам и каким-то иным обстоятельствам, которые допускают процессуальный закон. С определением Конституционного Суда сложнее. Никто, даже сам Конституционный Суд, не может их отменить. В моем понимании, в случае, если наш спор придет к тупику и Конституционный Суд не сочтет возможным, необходимым разделить нашу правовую позицию, останется только один путь дальнейших действий – это политический. Это изменение законодательства Российской Федерации новыми властями Российской Федерации. Рано или поздно эти власти придут.
Это интересно. А вот как придут эти новые власти, вот давайте теперь про политику, если идет такая игра, уж извините, с шулерами. Вы настраиваетесь на одну практику борьбы, а в это время эти замечательные люди в Государственной Думе проводят какой-нибудь новый закон, ну, например, об изменении правил проведения выборов. В частности, вот сейчас сделана новая нарезка избирательных округов. Там,
изменена вся избирательная система, да?
Да, к областным центрам прирезана сельская местность. И правила игры резко изменились. Или там были выборы по партийным спискам, теперь будут снова смешанные выборы. Вот как с этими людьми играть? Вы с ними садитесь играть в шахматы, а они с вами, ну я не знаю во что, в поддавки там, или доску переворачивают все время.
Михаил, нам остается быть универсальными солдатами. Другого выхода у нас нет.
Это что значит?
Это значит, что мы должны быть готовы к выборам по любой юридической схеме, в любой политической ситуации, ну, кроме подполья. Если настанет подполье, то выборов не будет.
Понимаете, про подполье это вот очень грустно, но действительно, тут один такой хорошо пишущий блогер Слава Рабинович сказал сегодня или написал, что, знаете, вот нынче две новости, да, которые бы в других странах, во многих, привели бы к разнообразным революционным событиям. Одна вот про решение Верховного суда, да, про засекречивание военных потерь, а вторая это Минюст объявил, что мемориал подрывает конституционный строй, критикуя государственную власть. Вот вам не кажется, что вот эта политическая деградация, она действительно доходит, ну, до таких примеров, скажем так, прямо свидетельствующих о том, что Россия находится на грани перехода в стадию, так сказать, самореакционную?
Решение Минюста является абсолютно трагическим для России, не юридически, а политически. Минюст сделал посмертный подарок Иосифу Виссарионовичу Сталину в виде головы мемориала. Вообще за такие вещи люди подлежат суду. То есть я хочу надеяться, что в нашей стране, в Российской Федерации, независимый суд рано или поздно даст оценку этому и многим другим приказам Минюста, которая организация, которая является совестью России, не просто гражданского общества, а всего государства, всего общества, объявила иностранными агентами. И объявил, что их деятельность угрожает устоям государства. Если эти господа попутали, как известное выражение, личную шерсть с государственной и свою большую медвежью шкуру воспринимают как огромный государственный постамент, сплошь покрытый шерстью, господа заблуждаются. Они перепутали, что слово «государство» пишется с маленькой буквы, а не с именем Владимир Владимирович Путин или Дмитрий Анатольевич Медведев, или там еще алфавит у них большой. Вот это грубейшая политическая и правовая ошибка. То, что сделал Минюст, это пощечина миллионам жертв сталинских репрессий. Хуже того, это показывает, что российское государство в лице Минюста объявляет себя наследником Сталина. Это практическое действие, когда государство принимает на себя политическое наследство Сталина и гордится им. Ну, значит, этим указом, этим приказом, этим подписям, этим фамилиям будет дана политическая правовая оценка. Они по наивности своей думают, что никого не ждет судьба Ежова, Берии. Они же истории не читали.
Они думают, что они пишут. Что они переживут.
Все
как
думали,
многие, как многие все думали, пережили,
все думали.
Большевики.
Вы понимаете, был исключительный случай.
И чекисты.
Был исключительный случай. Анастас Иванович Микоян. От Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича. Не всем так повезло.
Не всем, но были такие. Поэтому каждый надеется выиграть в этой лотерее.
Другое дело, что при этом проигрывает государство, проигрывает общество. То, что мы сейчас видим перед собой, это действительно трагедия.
Ну, понимаете, вот для вас это трагедия, а для каких-нибудь политтехнологов, которые все это рекомендуют из администрации президента, это такой постмодернизм. С одной стороны, мы открываем к 30 октября музей, новое здание жертв ГУЛАГа, да, музей истории ГУЛАГа, подписываем указ о строительстве памятника жертвам репрессий на проспекте Сахарова. А с другой стороны, мемориал «Иностранный агент» подрывает, значит, у нас государственный строй своей критикой там каких-то разнообразных конкретных неправовых действий власти. Вот. И вполне возможно, что еще через какое-то время мы увидим какое-нибудь безобразие, типа создания какого-нибудь лжемемориала рядом. Этот закроют, а другой создадут из послушных правозащитников в кавычках. Разве не может быть такого?
Знаете, с мемориалом это будет сложно, потому что мемориал – это память миллионов семей. И в лже-мемориал потомки репрессированных не пойдут. Он будет пустой. Он будет стоять, как пустой и неотапливаемый зал. Вот тут сорвется. Что бы ни делали, сорвется.
Ну, это, пожалуй, единственное, что заставляет оптимистично относиться к ситуации, что есть люди, которые еще способны сопротивляться действиям власти. Кстати, вот о людях. Опять сегодня мы тут сидим, смотрим новости. Вот суд освободил Евгения Витишко, вашего коллегу по партии «Яблоко», заменил ему остаток срока лишения свободы ограничением свободы.
Да, мы...
Рады?
Там интересная ситуация, там еще появился штраф. Вот, это называется монетизация срока. Сейчас модно монетизировать, суд монетизировал. Я думаю, что в данной ситуации, с одной стороны, у суда не было никаких правовых оснований этого не сделать. Дело Витишко совершенно скандальное. По всем обстоятельствам дела он вообще ничего не писал на заборе известного Саши. Он стоял рядом.
Но, очевидно, Саша его... губернатора.
Саша губернатора, теперь это Саша министр.
Да, и... так сказать, где Кущевка случилась, кстати.
Да, где случилась Кущевка, региона. И об этом уже никогда невозможно будет забыть. известно, что это было доказано в суде, но суд не принял эти аргументы. Возможно, в силу обстоятельств, связанных с общественным резонансом этих событий, суд решил изменить меру пресечения, но там же речь шла и о голодовке, то есть Витишко – это отчаянный, отважный, совершенно железный человек. Ведь если человек в такой ситуации сломается, с ним можно делать все, что угодно. Если он показывает, что он готов идти на все, то система начинает ломаться. Витишко сломал систему, это подвиг.
Слушайте, но там все-таки не все так героически, как вы рассказываете. Было заседание правозащитного совета при Путине, Путина попросили, он как-то покивал, и вдруг ситуация стала меняться. Это, кстати говоря, с одной стороны радует, что кто-то способен принимать разумные решения и снимать такие экстремальные вещи, и человека выпустят. А с другой стороны, выглядит это плохо, значит, суд работает по звонку, как говорили, по звонку Владимира Путина. Все по звонку Владимира Путина.
Значит, Евгений Витишко заставил Путина позвонить в суд. Честь и хвала Евгению Витишко.
И правозащитники тогда
тоже. И тем правозащитникам, которые на совете с Путиным назвали эту фамилию, сказал Владимирович, у вас тут суд совсем взорвался. Да неужели, сказал Владимирович, да как так может быть? У нас же настоящий независимый суд. Ну-ка я поговорю. Вот с кем-то поговорил. Он же не с судьями говорил, вы понимаете. С судом говорили другие люди.
Да, с так называемым судом, которого нет. Хочу вас спросить, как ваши дела с судом, опять же. Вас, вот, товарищи из разнообразных прокремлевских фракций лишили мандата депутата Псковского областного собрания. Вы подали иск в учреждение под названием суд. Да. И получили отказ. Что дальше?
Мы завершаем подготовку апелляционной жалобы. На этой неделе она будет подана в Псковский областной суд. Соответственно, у областного суда будет возможность оценить доводы нашей апелляционной жалобы. Мы получили удивительный текст судебного решения.
Это городского суда?
Городского суда, да. Это суд первой инстанции для административных дел такой категории. Удивительность этого решения в том, что суд не дал оценку большинству наших доводов вообще. При этом дал оценку доводам, которые мы в суд не заявляли. Я впервые в жизни держал в руках судебное решение, которое, как мне представляется, писалось не судьей, которая вела процесс. Потому что процесс длился 2 часа, и перепутать, что кто в этом процессе говорил или не говорил, человек в статусе федерального судьи с 20-летним опытом работы, зампредседателя суда, не мог. Как в нашем суде могут рождаться такие решения, это вопрос, на который сегодня ответа нет. На это решение готова апелляция. Мне помогают совершенно безвозмездно несколько очень сильных юристов-консультантов. По договоренности с ними я не называю их имена. Это просто их гражданская помощь. Это люди, в том числе с учеными степенями, с опытом работы в судебной системе. Они изумлены решением Псковского городского суда. Они считают, что суд разрушил вертикаль судебной власти, если считать, что она существует, и полностью вывел Псковскую область за пределы конституционного поля России. И заметьте, ни один камень в основе государства не шелохнулся. Поэтому нас ждет областной суд. Именно в областном суде решение вступит в законную силу, либо в нашу пользу, если мы докажем свою правоту в областном суде, либо в пользу наших оппонентов. После этого открываются возможности для обжалования данного дела в конституционном суде, поскольку вся фактура для этого собрана. Соответственно, если областной суд не даст результат, это будет процесс неизбежный. Здесь просто его невозможно миновать в Конституционном суде России.
Как вы все-таки объясняете, что против вас, против представителя партии «Яблоко», но и оппозиционера, не принимающего войну в Украине, выступили партии, которые, или члены партии, которые считают себя оппозиционными там, в Думе, КПРФ, «Справедливая Россия». Ну, про ЛДПР трудно говорить, там, про оппозиционность, конечно.
Знаете, когда эти красавцы смотрятся в зеркало, вот, они говорят себе, какой я оппозиционный. Ну, как здорово я выгляжу, я же оппозиционный. Я красно-оппозиционный, я коричнево-оппозиционный, я желто-оппозиционный. Это все одна партия, одна фракция. Это партия Путина. Это ее пионерские отряды. Никаких принципиальных отличий ни во внутренней, ни во внешней политике между этими партиями нет. Они солидарно голосуют за бюджет, который полностью разрушает социальную сферу России уже не первый год. Они все поддержали аннексию Крыма. Они все поддержали действия на востоке Украины. Они все, не глядя, поддерживают действия в Сирии. Они поддержали жертвования российскими людьми, гражданами, военнослужащими Российской Федерации в пользу амбиций высших должностных лиц России, не имеющих никакого отношения к российскому народу и российскому обществу. Чем они отличаются между собой? Цветом партийных эмблем? Это детский сад. Поэтому ничего удивительного в этом смысле в Псковском областном собрании не произошло. У нас была ситуация специфическая. У нас был двухпартийный парламент. С одной стороны, 4 политических фракции, Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, и ЛДПР. С другой стороны, яблоко. Вот такой у нас был двухпартийный
яблоко
парламент.
Яблоко в одном лице.
Яблоко в одном лице. Тем не менее, у нас был двухпартийный парламент. Большое достижение. В Госдуме того нет.
Но у вас там заместитель теперь есть?
Не заместитель, мандат депутата, принадлежащий партии Яблоко, передан другому депутату, Любови Жильцовой. И она исполняет обязанности депутата. При этом областное собрание ведет себя по отношению к ней, я считаю, некорректно. Не парламентским путем. Она до сих пор не заняла оставленную мной должность. Собрание тянет. Делала вид, что это не забота собрания, привести в порядок внутреннее устройство. Но ничего, мы к этому всему относимся как к рабочим обстоятельствам, поэтому все станет на свои места. Если все останется так, как есть, то Любовь Васильевна доработает депутатом до окончания срока работы областного собрания 5-го созыва. Если раньше мы докажем свою правоту в суде, то она вернет этот мандат мне.
Лев Маркович, вот вы сказали слово «Сирия», они там голосуют по Сирии. А вы как бы голосовали по Сирии, ну, представляя вашу партию в Думе, например, в Совете Федерации? Есть у вас партийная позиция?
Я могу сказать, партийная позиция заключается в том, что никаких оснований для открытого полномасштабного военного участия России в сирийском конфликте нет. Проблема заключается в том, что мы в Сирии боремся не столько с терроризмом, сколько с политическими оппонентами господина Асада. То, что эти политические оппоненты в некоторой своей части являются исламскими экстремистами, это обстоятельство внутренней политической обстановки в Сирии. Если мы настолько великая держава, с настолько мощной экономикой, с настолько сильными вооруженными силами, что мы можем позволить себе две войны одновременно, при полной нищете внутри страны, ну, можно попытаться еще раз подтянуть штанишки и посмотреть, как выдержат лямки. Но лямки давно не выдерживают. То есть они уже не выдержали. Само по себе решение заместить украинский конфликт сирийским конфликтом в общественном мнении России, решение при этом перенести театр учебных, так сказать, практических учений, боевых действий российской армии из Украины в Сирию и там пытаться оттачивать воинское мастерство, доведя при этом уровень военных расходов России в будущем году до 3 триллионов 145 миллиардов рублей, это абсолютный рекорд Российской Федерации. У нас на всю национальную экономику, на развитие всей национальной экономики 2 с небольшим триллиона рублей. Вся социальная сфера России это 4,5 триллиона рублей. И при этом еще есть силовики и спецслужбы, это еще 2,5 триллиона рублей. То есть общее состояние бюджета Российской Федерации называется так. Больше половины на войну, а все остальное на что останется? Ни одно государство, вообще ни одно государство в мире не в состоянии выдержать такой бюджет.
И тем не менее такая политика проводится. Для вас украинская война не закончена?
Украинская война не закончена, не все похоронены, не все названы. Пока не похоронен последний солдат и не названо имя солдата, погибшего на войне, война не закончена. Кроме того, она может возобновиться в любую минуту. В любую, как только какому-то идиоту покажется, что нужно еще раз бросить спичку в, кажется, уже потухший костер. Кроме того, вы же видите, покоя на востоке Украины нет. Там все совершенно разорено и расчесано. Там все горит не только в прямом, но и в переносном смысле. Отношения между людьми находятся в столь тяжелейших отношениях после всех понесенных потерь, что предположить, что это может быть быстро и относительно легко исправлено, вылечено, невозможно. Там очень сейчас больное место в Украине. Именно это место российские власти хотели создать, чтобы там болело, чтобы там кровоточило, чтобы Украина занималась этой язвой, потому что именно так же в свое время Чечня чуть не обесточила всю Россию, обескровила. Это в чистом виде перенос чеченского опыта на украинскую территорию.
Ну, у России есть богатый опыт создания таких анклавов, и Абхазия, и Приднестровье, пожалуйста.
Да, российская внешняя политика больная этой чумой, совершенно не понимая, что любой из этих анклавов может репродуцироваться в России в какой-либо крайне неблагоприятной ситуации. Очевидно, некоторым ведомствам эта простая мысль в голову не приходит.
Вот хотел вас еще спросить все-таки по Крыму. Ну вот позиция вашей партии, как я понимаю, что это аннексия, но там нужна какая-то международная конференция. Вы как-то прояснили эту линию Яблока?
Эта линия прояснена, вопрос не в конференции. А вообще не в конференции. Вопрос заключается в том, что ни одно цивилизованное государство мира, так называемый референдум, проведенный под дулами автоматов, референдум, напрямую нарушающий Конституцию Украины, и тому есть вовремя принятое решение Конституционного суда Украины, не признает. Единственный путь к легитимации политической ситуации в Крыму – это проведение законного, на основании украинских законов, референдума на территории Республики Крым. В этот референдум должны быть внесены вопросы этого референдума все три варианта решения. Это Крым в составе Украины, это Крым в составе России и Крым как независимое государство. Под международным наблюдением, с участием всех тех организаций, которые гарантируют чистоту и честность референдума, он должен быть проведен. Украина должна согласиться на этот референдум.
Но она не собирается соглашаться.
Она не собирается
спросите
соглашаться.
Любого украинского деятеля.
Я могу сказать, она не собирается соглашаться. И это тоже позиция, основанная на украинских законах, украинской конституции и решении Конституционного суда. Россия тоже не собирается соглашаться на этот референдум, потому что Россия уже включила Крым и Севастополь в состав Российской Федерации, внесены изменения в Конституцию, Россия совершенно не намерена ставить этот вопрос.
И платит за это санкциями против собственной экономики.
Самое страшное, Россия платит жизнями своих граждан за эту ситуацию.
Вы имеете в виду, что
за
война
Крым
в Донбассе и все
война
прочее?
Война в Донбассе – это продолжение Крыма. Если кто-то еще пытается предположить, что Крым – это была отдельная ситуация, а восток Украины – это другая ситуация, это по меньшей мере безграмотно.
Да и вообще-то и Сирия тоже это продолжение. Создание дымовой завесы.
Потому что вытащили дьявола войны из ящика Пандоры. Вытащили, он стал доступен. Этот запах многим понравился. Он оказался очень доходным. Ведь бюджет Министерства обороны, включая хозяйственные расходы, военные заказы, военные расходы и военные заказы для военных действий, он закрыт.
Да, есть общая цифра.
Он бесконтролен. Есть огромное количество людей, для кого эта война, и лучше сказать, эти войны, это счастье, богатство и благополучие.
Ну, для кого-то ордена и продвижение.
И это тоже. И эти люди имеют колоссальное влияние на высших должностных лиц России. Сегодня, по сути, они принимают в полном смысле слова судьбоносные решения и в экономическом, и в политическом, и в человеческом плане. Поэтому, что касается Крыма, мы создали проблемы себе. Мы создали проблему Украине, мы создали проблему всему миру. Сегодня бесспорного пути разрешения крымского конфликта нет. Это признают все. То, что предложило Яблоко, это компромисс для России, на который она не хочет идти. Это компромисс для Украины, на который она тоже не хочет идти. Тогда возникает вопрос, сколько может длиться такая ситуация в подвешенном состоянии?
А сегодня вот Северный Кипр сколько длится?
Северный Кипр, благодаря успешной, да, успешной экономической основе своей деятельности и помощи извне, которая является частью экономической основы, держится долго. Но, очевидно, Крым тоже может держаться достаточно долго, и Украина в таком положении. Но возникает вопрос, сколько каждое из государств готово нести глобальные потери в связи с этой ситуацией. Россия в первую очередь, Украина во вторую, но тоже. Сегодня ни у России, ни у Украины ответа на этот вопрос нет. Я имею в виду ответа, сформулированного на уровне государства. Вот это полное отсутствие диалога по проблеме, которая была создана в первую очередь Россией, но Украина причастна к этой проблеме в любом случае. Скажем так, Украина не защищала Крым. Это признают все, в том числе в Украине. Если это твоя земля, то вот там будет стоять твоя армия. И она будет защищать свою землю. Если ты не признаешь эту землю своей, и твоя армия не защищает эту землю, то это очень важное событие во внутренней жизни Украины, которое, кстати говоря, Украине еще предстоит осмыслить.
Ну, на этот ответ, на вопрос всегда есть ответ там, про шок, про то, что не поняли, не разобрались, хотели миром. Это, в общем, такая сложная ситуация.
Это сложная ситуация, на которую могут теперь отвечать все. Да, и очень долго, десятилетиями.
Ну, главный вопрос, конечно, это о моральной оценке этих действий и о неком таком покаянии, которое только может привести к примирению. Я вот не уверен, что международная конференция какая-то – это путь
не, смотрите,
к решению
Михаил,
проблемы.
Вопрос не в конференции. С конференции начинается диалог. Вопрос, чем завершится такая конференция. В 9 случаях из 10 эти конференции ничем не завершаются. Но вот сейчас есть конфликт, который является ультимативным. Россия говорит «моё», Украина говорит «моё». Все. Вот две исходные позиции двух государств. Сколько может длиться такая ситуация? А сколько угодно. Она будет приносить Российской Федерации пользу? Нет. Она будет приносить пользу Украине? Тоже нет. Там тоже есть обстоятельства, которые отрицательно влияют на внутреннюю жизнь Украины. И в Украине нет единства по ситуации с Крымом. Внутри украинского общества
есть. Зато по ситуации с Донбассом практически есть.
Да, теперь оно есть. Теперь украинская политическая нация сформирована не на этническом признаке «Русский Восток» и «Украинский Запад», а на политическом. За самостоятельную Украину, как часть Европы, и против России, против Путина. Путин достиг этого результата. Это его результат.
Это его выдающийся успех. У меня тут вопрос. Алекс спрашивает, есть ли будущее у партии «Яблоко» в России? Политическое будущее?
Во-первых, у партии «Яблоко» есть политическое настоящее. Партия живет и работает сейчас.
Но тяжелое.
С этого нужно... А кому сейчас легко? Давайте примеры тех, кому легко и хорошо. Я
ну как,
знаю.
Вот процветает партия «Единая Россия», включите телевизор.
Партия «Единая Россия» давно загнивает. Под партией «Единая Россия» нет идеологии, под партией «Единая Россия» нет настоящей элиты, под партией «Единая Россия» нет общества. Если завтра эту партию постигнет участь КПСС, никто, ни один человек не выйдет на улицу за эту партию. Поэтому жизнь, судьба этой партии ясна.
Возвращаясь... Что значит ясна? Нет, я с вами категорически не согласен. Они могут, как какая-нибудь фаланга испанская, много лет преобразовываться, пока жив диктатор, тогда там Франко, тут известно, кто.
Нет, смотрите,
Владимир Путин.
Есть две разные вещи. Есть та часть прикормленной элиты, которая устроилась в этой государственной системе комфортно для себя, с прибылью для себя, при этом прибыль не обязательно является материальной. Эта часть элиты является конформистской, это ее главный признак. Она готова стать частью любой политической команды, которая будет у власти. Они нечаянно проговорились словосочетанием партии власти, и это будет теперь с ними пожизненно. Это их позиция, это есть их кредо. Говорят, ваша кредо всегда, а кредо этих людей – партия власти. Все, это их печать. Это
мы
их
начальство.
Штамп. Да, это их штамп. Соответственно, если так сложится, что другой человек с другими политическими позициями, в другом политическом окрасе будет занимать высшее должностное место, высшую должность в Российской Федерации, они почти все перейдут к этому человеку. Притом сделают это легко, без угрызения совести, а потому что так надо, в их понимании. Поэтому с ними в этом смысле о партийности говорить невозможно. Это не партийный подход. Возвращаясь к нашим
маленьким яблокам,
к нашему саду. Яблоко является партией демократической, то есть отстаивающей демократические ценности. В нашей стране существует аудитория, исповедующая демократическую ценность. Люди, которые хотят жить в демократической России. Это наша аудитория, это наши граждане. Мы должны оправдывать их надежды и работать для этих людей. Это будущее той части общества, которая связывает с нами свои политические надежды.
Но не только с вами, есть же другие демократические партии.
Вы спросили про яблоко, я говорю про яблоко. Хотите про другие, давайте поговорим про другие. Но мы сейчас говорим про яблоко, поэтому я ответил на вопрос про свою политическую партию. Других в кармане нет.
Живые и, кажется, здоровы, да?
Я могу сказать, здоровых нет. Если ты полностью здоров, подумай, жив ли ты. Поэтому я думаю, что мы не очень здоровы, но мы живы, и мы стремимся становиться сильнее.
Вот Александр спрашивает, как относится Яблоко к тому, чтобы члены других оппозиционных партий выдвигались в регионах от него, и есть ли по этому поводу внутрипартийная дискуссия, или все решает руководство партии? Руководство, это, видимо, Митрохин с Явлинским?
Все очень просто. Ответ на вопрос Александра есть в законах Российской Федерации. Партия, политическая партия, имеет право выдвигать на любых выборах, либо по единым спискам, либо в одномандатных или многомандатных округах, либо беспартийных граждан, либо членов своей партии. Соответственно, если гражданин, который состоит в партии «Тыква», желает избираться по списку партии «Яблоко» одномандатником или списочником, он должен выйти из своей партии и для начала стать хотя бы беспартийным. Таково российское законодательство. А политические блоки для того и запрещены были, чтобы небольшие политические организации, кстати говоря, не только демократического толка, но и, может быть, националистического толка, радикального толка, не объединились на выборах и не консолидировали своих избирателей. При отсутствии блоков все, что остается политическим партиям, это бороться за своего избирателя. Все, кто находится в избирательном бюллетене одновременно, это конкуренты друг друга. Только конкуренты.
Да. Спрашивают про отношение к деятельности Алексея Навального, который сейчас сотрудничает с Парнасом.
Алексей Навальный, бывший член партии «Яблоко», один из руководителей «Яблоко».
Да, вы его изгнали.
Длительное время. Алексей Навальный вышел из политической партии «Яблоко» в результате стремления возглавить собственное политическое движение. И он был в тот момент уже несовместим с «Яблоком». Это были его высочайшие амбиции, высочайшие. Кстати говоря, политик имеет право быть амбициозным. И Алексей Анатольевич Навальный один из самых амбициозных политиков в России. И это не является отрицательной чертой. Его амбиции привели к тому, что он был готов или возглавить «Яблоко», или уйти. Соответственно, его позиции, позиции «Яблока» разошлись. Он вышел из партии. Притом он шел не просто на улицу, он шел создавать свое общественное движение, политическое движение, с которого хотел в дальнейшем сделать политическую
движение
партию.
Движение он создал.
Он движение создал, но политическая партия не состоялась. При
не
этом,
по его вине.
Какие партии у нас состоялись не по вине. Строго говоря, каждый человек отвечает за результаты своей работы, но создание политической партии в современной России – это отдельная песня. Тот, кто ее поет, должен быть готов к тому, что иногда и можно голос сорвать. Что касается деятельности Алексея Навального, не только связанной с политической партией «Яблоко» и его общественными позициями идеологического плана. Есть борец коррупции Алексей Навальный, который в течение длительного времени ведет общественно важные и государственно важные расследования противодействию коррупции. Они стали достоянием общества, они нанесли людям, приватизировавшим российское государство, колоссальный урон и ущерб. Это его огромная историческая заслуга. Сегодня Алексей Анатольевич пытается найти себя в союзе с партии Парнас. Это тоже очень сложные отношения, и по причинам этического характера я не буду комментировать отношения Алексея Навального с Парнасом. Я вас уверяю, там все еще сложнее, чем у Яблока с Навальным.
А вообще в России сейчас возможна ли борьба с коррупцией? Я просто тут озвучу такую замечательную новость. Вот не только Навальный там что-то расследует, есть и другие организации. Вот Рейтер агентство сегодня разослало свое расследование о том, что дочь Путина Катерина Тихонова супруга Кирилла Шамалова. Это значит, что они на семью владеют корпоративными активами на сумму около 2 миллиардов долларов, в основном акциями холдинга «Сибур». Им принадлежит вилла в городе Биарриц на юго-западе Франции. А еще госпожа Тихонова, как зампроректора МГУ и руководитель там каких-то центров и фонда «Иннопрактика», занимается большим проектом по строительству новых там всяких зданий и прочих в МГУ. Слушайте, вам не кажется, что вот вы там критикуете что-то такое, да? Навальный что-то тоже раскапывает интересное про Шойгу, а они над всем этим просто смеются. Вот эти, вот в Кремле, товарищи.
Знаете, мне не приходилось видеть, чтобы они смеялись над этим. Они на самом деле ко всем попыткам сделать достоянием гласности их коррупционные схемы, сращивание их семей, их кланов и власти, и бизнеса, смотрят очень болезненно. Это им не нравится, они этого опасаются, потому что в целом в народе, в обществе существует четкое представление, что такое хорошо и что такое плохо. Вот когда крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, то в этом плане у народа в целом все в порядке. Где есть белое, где есть черное, люди понимают.
Просто они говорят, что если бы мы были на их месте, мы бы так же воровали. Это я тоже слышу.
Каждый понимает в меру своей испорченности. Такого рода репликами эти люди показывают в меру своей полной развращенности. Полной.
Ну, власть этому способствует. Она, с одной стороны, любая власть рассказывает про борьбу с коррупцией, про всякими офшорами, там, про национализацию элит и что-нибудь еще прочее, про то, что загнивающий Запад, ужасные Соединенные Штаты, потом один из столпов режима Михаил Лесин, значит, умирает в Вашингтоне, откуда он не хотел уезжать, даже несмотря на расследование ФБР его деятельности. Понимаете, у них одна мораль и одна практика, и один закон для себя, а другой для народа.
Народ это начинает понимать. И хочу сказать, что это совершенно...
Откуда у вас такие сведения?
Сведения эти у меня из интернета, потому что люди, обладающие даже минимальными техническими возможностями, интуитивно начинают искать правду. Когда жизнь в телевизоре и жизнь в кошельке начинает расходиться, хотя бы часть людей начинает задаваться вопросами, почему. Почему там показывают счастье, а у меня этого счастья лично, у меня, у моей семьи этого счастья нет. Я могу сказать, что любая деятельность по делегитимации этой власти является абсолютно полезной. Она в принципе своей нелегитимна. После 1995 года в Российской Федерации не было ни одних честных общероссийских выборов, начиная со вторых выборов президента Ельцина. Вся власть после 1996 года в той или иной степени украдена. Это означает то, что с 1995 года в нашей стране нет легитимно избранных высших государственных органов власти. И нужно объяснять людям, что люди, таким способом избравшиеся на государственные должности, ставшие депутатами, ставшие президентами, ставшие главами правительств, они идут на нарушение закона только для того, чтобы удержать нечестно полученную власть. И больше ни зачем. И воровство – это не то, что они вынуждены несчастные делать. Это то, ради чего они в эту власть и шли.
Но
и ни для чего другого.
Правильно.
Это те кровеносные токи, которыми эта система живет. Поэтому, когда мы боремся с коррупцией, мы показываем народу, какая власть существует. Вопрос, если вы придете туда, вы будете такие же, имеет очень простой ответ. Замечательно. Давайте, мы берем власть. Мы готовы взять на себя ответственность за российское государство, а потом вы будете тыкать нам и говорить, что мы где, не дай бог, украли. Я не украду.
Ну, Борис Немцов тоже не крал и тоже хотел взять власть, его убили, например. Вы начали расследование вот, по псковским десантникам и гибели их на Украине. Вас избили, слава богу, вы живы-здоровы. Да? А потом вы высказались по поводу губернатора Турчака и его причастности к преступлениям, которая должна быть расследована, и вас лишили мандата. Вот практика.
Практика заключается в том, что люди будут поддерживать тех, кто борется. В этом заключается практика. Люди не будут поддерживать тех, кто сидит, опустив уши и руки.
Ну, как-то незаметно, чтобы они выходили на улицу. Последнее время они как-то фрустрированы, да. А с другой стороны, есть эти дикие рейтинги популярности.
Нет никаких вождя. Рейтингов, Михаил.
Как нет? Нет, а как же нам рейтингов рассказывают социологи?
Это не социологи. И они ничего рассказать не могут.
А Левада-центр, как же, ученые люди.
Михаил, в обществе, где отсутствует свобода, где любое альтернативное мнение может стать для любого человека, даже высокопоставленного, скажу так, тем более высокопоставленного, и рядового человека источником колоссальных неприятностей. Никакая достоверная количественная социология вообще невозможна. Вот вы интервьюер, вы приходите в квартиру гражданина и спрашиваете: уважаемый гражданин Сидоров, скажите, пожалуйста, вы поддерживаете деятельность Владимира Владимировича Путина? И гражданин знает, что его улица, дом, квартира известны. А еще при этом у него спросят по технике исследования мобильный телефон, чтобы контролеры этого интервьюера могли позвонить гражданину Сидорову и спросить: Сидоров, к тебе точно приходил интервьюер Василий?
И ты дал правильный ответ ему.
И тогда, да, и ты дал ему правильный ответ. Замечательно. Так вот, могу сказать, до тех пор, пока уровень страха, уровень лжи, уровень абсолютного недоверия к властям в обществе будет таким, как у нас, нужно забыть про всю социологию. Во всяком случае, опросы общественного мнения, количественные исследования абсолютно недостоверны. И есть еще одно обстоятельство. Если находится политик, рейтинг которого достигает 90% и неуклонно стремится к росту, это примерно то же самое, как температура 41-42 у человека. Это нужно срочно сбивать всеми возможными терапевтическими способами, потому что это означает то, что государство больно, глубоко больно.
А что у вас в регионе-то происходит сейчас? Ну, вы не депутат, но вы, наверное, представляете себе, что там с экономикой, вот с этим бюджетом, как этот военный бюджет, бюджет действительно катастрофы социальной, он на той же Псковщине отражается.
Я могу сказать, что в связи с утратой депутатского статуса я не утратил никакого доступа к информации. Я продолжаю заниматься той же политической работой, просто мое рабочее место сейчас партия «Яблоко», вот, но это не лишает меня доступа к информации общественно значимой. Изменены сроки внесения бюджета. В этом году Псковское областное собрание получит его не раньше 23 ноября, но сказано не позже, но, значит, к вечеру 23 числа внесут эти папки. И я думаю, что областному собранию дадут не больше 2-3 недель для того, чтобы переварить этот кусок цифр, по возможности не прожевывая и проглотить. Вот. То, что будет в этом бюджете, официально будет объявлено вот в течение ближайших 10 дней. Я думаю, что Псковская область, как и все другие регионы России, особенно регионы, находящиеся в значительной степени на дотации, субсидиях и субвенциях из федерального бюджета, не ждет ничего хорошего. И те совершенно варварские сокращения социальной сферы, которые произошли у нас в 2015 году, по некоторым районам, по некоторым учреждениям будут еще только цветочками. Это при том, что самим регионам не дают возможности для повышения собственной доходности. То есть, снижая помощь регионам со стороны Российской Федерации, регионам не дают другие кормушки, где они могли бы поддержать свое состояние. Для законодательных собраний, для губернаторов, это почти тупиковая ситуация. То есть здесь нужны исключительно радикальные решения, тут нужен на самом деле антикризисный менеджмент. И первое, что нужно в этой ситуации делать, это прекращать воровать. Потому что это то, что лежит на поверхности. И вот это то, что почти все губернаторы в этой ситуации стремятся сохранять в любом секвестированном бюджете.
А их не напугало?
Это свои кормушки.
Я понимаю, вы говорите про кормушки. А их не напугало, что там на Сахалине арестовали одного губернатора?
Потом другого, на Коме другого.
Другого, да.
Знаете, какая ходит версия этих событий между самими губернаторами? Я вам расскажу. Не поделились. Не поделились. Неправильно себя вели. Угу. Поэтому эти будут делиться.
То есть сократили поставки денег в нужные
сократили,
каналы?
Сократили восходящие финансовые потоки.
То есть хотели на этом сэкономить?
Да, решили сэкономить на тех, на ком в этой системе экономить нельзя. И получили свое.
Интересная, конечно, ситуация. А почему ваш губернатор, про которого все время пишут в связи с делом Олега Кашина, в связи с его зверским избиением 5 лет назад, и теперь всплывшими показаниями людей, которые исполняли это преступление, он такой непотопляемый? Тем не менее, вот вы не в законодательном собрании его критик, а он сидит как губернатор, и на допрос его никто не вызывает, хотя люди открыто называют исполнителя преступления его заказчиком.
Ну, это означает то, что с Андрея Анатольевича Турчака еще не сняли пенопластовый спасательный круг. Он висит у него на шее, позволяет ему держаться на плаву. Тот человек, у которого в руках этот пенопластовый круг, всем известен. Его имя, фамилия, отчество и место работы известно. Этому человеку в данный момент не нужно, чтобы Андрей Анатольевич Турчак политически утонул. Если настанет такой момент, когда ему это станет необходимо, утонет в ту же минуту.
Ну, слушайте, а почему же нельзя потихонечку отправить на повышение, еще куда-то там убрать, в конце концов? Зачем Путину сохранять такой раздражитель? Он же не один раздражитель, их много таких. Один проворовался, другой вот фактически в попытке заказного убийства замешан, может быть, понимаете? Ну, в конце концов, избавляться-то надо от каких-то совсем отмороженных ребят.
Вы совершенно правильные говорите вещи, с одним допуском. В стране, за редчайшими исключениями, отсутствует институт публичной репутации. То есть, если этот институт является основой политической биографии, политического авторитета, политического влияния, то ни один президент с любым рейтингом от 9 до 90% не потерпит около себя человека, несущего на себе тяжесть таких обвинений, пусть юридически еще не доказанных, но не вызывающих в обществе больших сомнений, или вообще не вызывающих сомнений у многих людей. В той ситуации, когда институт политической репутации и институт публичной власти не связаны между собой, и публичная власть вырастает не из репутации, а из административного ресурса, из самой власти, такого рода безумные с точки зрения рационального политического поведения ситуации, к сожалению, возможны. Кроме того, мы не знаем, что еще думает сейчас на эту тему Владимир Владимирович Путин. У него очень своеобразно устроенная голова. Поэтому я не исключаю, что при каком-то изменившемся раскладе, притом не в Пскове, а в Москве или в Петербурге, ему потребуется нажать эту клавишу «Delete», на которой будет написан Андрей Анатольевич Турчак. И если ему это будет нужно, у него внутри ничто не дрогнет. Нажмет и все.
Интересно, какие это обстоятельства, конечно. Ну хорошо, еще один вопрос все-таки в конце, наверное, о вашей позиции в партии. А вы считаете себя в «Яблоке» оппозиционером? Вы критиковали линию партии несколько лет назад. На ваш взгляд, она выправилась?
Я независимый человек в «Яблоке». То есть как гражданин Российской Федерации, я считаю возможным, необходимым, в том числе политической партии, в которой я стою 21 год, заявлять свою позицию, свои оценки. Ни разу этому политическая партия не мешала. У нас бывали серьезные, иногда напряженные и пару раз болезненные дискуссии на эту тему на съездах и федеральных советах. Мне никто не мешал высказываться. Партийные руководители далеко не всегда со мной в этой оценке соглашались. Мы продолжали дискуссию. Могу сказать, что к разлому отношений внутри «Яблока» это не привело.
Но эта дискуссия продолжается, или вы считаете, что вы своего добились?
Во-первых, эта дискуссия продолжается, потому что партия обсуждает свое будущее, возвращаясь к вопросу господина Алекса. Это первое. Второе.
Ну да, выборы же будут все-таки.
Дело не только в выборах.
Какие-никакие.
Это не только... Дело не только в выборах. Дело в том, что партия должна развиваться, обсуждая, что с ней происходит. Поэтому я считаю, что традиция независимого политического мнения в «Яблоке» существует. Я ее вполне себе представляю. Более того, хочу сказать, что руководители партии «Яблоко» чрезвычайно независимые люди. Поэтому они будут слушать разных людей, в том числе меня, при этом у них сохранится своя собственная точка зрения, и мы будем обсуждать весь спектр наших партийных проблем, вот «Яблоки» всех цветов будут обсуждаться.
Ну а вот на выборы что делать? Есть «Яблоко», есть другие партии, которые, скорее всего, пойдут на выборы, есть округа. О чем можно договориться? Вечная тема.
Я могу сказать оптимальный вариант, который понятен всем сторонникам демократического развития России. Нужно на базе одной из демократических партий создавать объединенный список. То есть все должны пожертвовать собой, кроме одной партии. Вот в этом месте начинается разлом. Как вы понимаете, каждая партия считает, что все должны пожертвовать, кроме ее. И это вопрос не политического выживания партии. Это вопрос политического выживания страны. У нас есть 8 месяцев у всех. У нас у всех есть 8 месяцев для того, чтобы эта дискуссия могла привести к какому-то результату. Не позже, чем в начале июня, этот результат будет известен всей стране. Я бы не сказал, что шансов нет. Я считаю, что эти шансы есть. Но процесс даже переговоров на эту тему, это как операция без наркоза. То есть там какими словами это не обставляй, но обсуждается действие, которое невозможно обезболить. Это будет больно для всех, кто будет вынужден жертвовать собой. Но вести этот разговор необходимо. То есть без этого процесса сделать что-то со страной, вытащить ее из тупика и болота, в котором она сейчас находится, невозможно. Это вот вызов всем нам. Мы должны обеспечить ответ на этот вызов.
Хорошо. А программа «Минимум», если нет общего списка, если нет такой общей линии?
Давайте будем обсуждать демократическую повестку дня по мере ее определения. Я считаю, что сейчас нужно бороться за общий список. Нужно бороться за общий список.
Ну, ваша партия ставит такие жесткие условия, там, знаете, типа, подпишитесь, что вы против аннексии Крыма, а с другой стороны, у вас же есть в вашей партии люди, которые выступают с позиции «Крым наш».
Я считаю, что позиция демократической партии на предстоящих выборах должна быть позиция консолидации российского общества на внутрироссийской повестке дня. То есть я тот человек, который единственный в Псковском областном собрании депутатов при поименном электронном голосовании голосовал против изменения Конституции России, включения в ее состав Украины, Крыма и Севастополя. И многие другие вещи, по которым мне не нужно 5 или 10 раз повторять. Я скажу это и вне партии, и внутри партии. Наша задача – консолидация российского избирателя на внутренней боли России. Вот это наша задача. С Украиной и Сирией мы разберемся потом. Сейчас нужно заниматься Россией.
Спасибо. В студии «Радио Свобода» сегодня был Лев Шлосберг, член бюро партии «Яблоко», вел передачу Михаил Соколов.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენმა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц, аравис урчев мистрис тавис данэтэпас.
Лапараკობს радио თავისუფლება. Гвисминет талгэбзе FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Интернетში ჩვენი მის